подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на Свободе Премиум. С вами Ганна Соус и мой суразмолца, российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Мы в живом эфире поговорим про то, как распочатая Россией война супроть Украины поуплывала на отношения помеж российцами и украинцами, помеж белорусами и российцами, а так само про ставление до российской культуры. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин, есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции, да. И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это было, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который из-за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать, когда в человеке звучит боль, и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что она, поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёля и там Гюнтера Грасса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да? А второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности. Потому что ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит. Они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов. Они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние. Цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова. Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летия Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Я хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас, и ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это даже разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да. И считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно. Это изоляционистская позиция. Она всегда идет... Это всегда игра на понижение. И мне жалко... Ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина. Понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз. Меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом... там, перетягивать на себя одеяло, там, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе, этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаюсь.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается, плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, и в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, хуже, что может быть. Это вот такие социалистические задания, да? Да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантов.
Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят Путина, да, во время военных. Да, вот тут
Анна, сатира как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко, да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую. На полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
Я еще о чем хотела поговорить. Вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого... как считается, отдали большинство голосов белорусы, но хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое. Все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость и большое одолжение тирана. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали, или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят. Тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад, да, в России 10 лет назад. Когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники. И те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да? Когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да? Никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. В случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и стали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии. Потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция. Понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок, тогда, через пару десятилетий, как у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских, это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, я не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий – это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу и возвращение в мир, либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточная, западная, австро-венгерская, польская, русская, немцы ходили, да, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую великі. У живому віри свободи премію був російський публіцист-літератор Віктор Шендерович.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Вітаю всіх, ви на каналі «Свобода Преміум». З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэты пригород, ну а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Покуль запитать Сергія про тепер, я хочу спочатку попросити його згадати тое, що було раніше. Сергій, коли ось Росія почала війну з Україною, ви були в Бучі. Скільки часу ви пробули під обстрілом? Ну і розкажіть крішку про той час.
Ну, коли коротко, то для нас все почалося раніше 24-го. Мені позвонив 5-й раніше колега і сказав, що почалася війна. И уже неделя 12-й мы были вынуждены бегать в бомбосховище, потому что гучали выбухи, горел аэропорт, летали вертолеты, самолеты тут российские. И 12-й дня мы уже были в бомбосховище. Под вечер трошки стихло, хотя все одно постоянно гучали вибухи і стрілянина з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі там до знайомих. Раніцею повернулися забрати речі, побачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну, і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, в Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ми і так ми 2 тижні в окупації прожили у той квартири.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окрім себе?
Я, жінка, син. І наша сябровка, сусідка з 2 дочками.
Так що?
Ми в 6 жили,
у той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. В нашій квартирі ні, в нашій квартирі просто там пройшлися, зробили верхов. А на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, на 3-му поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуувалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це... В Огулі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти через ніякі стежки, через ліс, але верталися, або бачили, що напереді там ніяка військова техніка. І вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І якби я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобусы не приехали, и 10 числа смогли выехать только колонна приватных автомобилей. 11 числа уже снова был зеленый коридор, мы уже все пошли разом и подсели там приватным транспортом, просто попросили, как нас взяли на машинах. Мы боялись, что снова может не быть автобусов. Тому мы шукали место у приватных машинах, там людей, которые выезжали.
Как уявить себе ситуацию, я запитаю, машины эти подставили, как бы скажем, улады Украины, а Буча тогда была окружена российцами, или как? Как это выглядело?
Российцы были у Бучи, так, и украинские улады домовились про коридор, что приедут автобусы в Бучу, россияне их пустят, и выпустят эти автобусы с людьми. Такая вот была домовленность. Але первый день автобусы они не пропустили, але, кроме автобусов, была великая колонна приватных авто, людей, у которых были машины, заставался бензин, они выезжали на своих машинах. И мы вот на другой день подсели в одну из таких машин.
И куда вы поехали? Где вы спинились, когда вы эвакуировались из Бучи?
Мы проехали, было два российских блокпоста, потом мы прошли украинский блокпост, и нас потом за украинским блокпостом нас шакал на машине сябр нашей соседки, и мы у него там уже не памятаю, 2 дня, 3 дня пожили там, помылись, попрались, вот это все, потому что фактически мы 2 тижні ходили в одной той же вопроце, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львов. У Львові так само, по-моєму, 2 дні. Побыли, и с женкой, сябровкой, с детьми поехали в Польшу за межу, а я уже поехал до сябра в Тернополь. И вот весь этот час я жил в его и в его батьков.
Слухайте, а где теперь ваша женка и сын? Они у Польши или нет?
До недавнего часа они были в Польше, так, во Вроцлаве они жили. А на минулом тижні вони вже полетіли в Британію.
А у той квоті, як би, скажімо, якою Британія сказала, що бере утікачів з України, правда?
Ну, напевно, так.
А ось самі ви повернулися в Бучу, і ви тепер у своїй квартирі, так? У якою покинули день чи, після, чи два після того, як почалася війна. Ну, розкажіть, що ви застали на місці, як виглядала квартира, як в огулі виглядав цей блок, у яким знаходиться ваша квартира? Вона була замкнута, я домкнута?
Я кілька тижнів назад сябар, який вертався, він вже в Києві, сам київлянин, поет Дмитро Лазуткін, і він журналіст, зараз знімає сюжети про військовців. І він казав, що от я буду їхати там по праці в Ірпінь. Я його попросив, щоб він заїхав, зачинив двері. Ну, і він з'їздив кілька тижнів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері, вони були увесь час зачинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші повернулися, там, я пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянуть, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А у нас двери, мы коли утекали, то мы забыли зачинить там на головный основной замок, и тому у нас легко было вскрыть, нам просто взломали замок, двери не были выбиты.
Расскажите, коли вы вошли в свою квартиру, как она выглядала? Нехто там, скажем, побывал, как вас не было?
Да. Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було у залі жончини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мене залишилися ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафової ми подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки поламали, розбили телефон там старий. Екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окромя вас, уже, скажем, вернулись ваши соседи, те, некоторые, может, не вернулись, как это выглядит теперь, как житие у Бучи?
Частка соседей вернулась, але я еще, ну, особливо ни с кем встречался, только вот вчера побачились с соседкой, с моего подъезда, якая у сына нашего няня была ранее. То вот мы с ней только побачились. А так, ну, трошки людей вернулось, а не шмат, але живе тут. Постоянно в чате пишут, что актуальные новины будинку меняются новинами.
Ага. А слухайте, как выглядит в огуле житё у Бучи? Некие окрамы там працуют, типа, коли еще ничего, все город выглядит?
Не, уже потроху отчиняется все. Банки працуют, мэрия, крамы, там, навіть нижняя крама отчинилась. Потрошку то, что можно отчинить, то оно отчиняется. Маленькие супермаркеты открылись. Самый головный, самый великий новос в центре зачинены. Бо я бачив, що там він вигорів, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снаряд, не веду, але ну, там бачно, що він згорів. Плюс його помародьорили росіяни у перші дні, цей супермаркет.
Ну, назва Буча стала відома, відомая по всім світі, коли показали ось ці фотки з забитими людьми, зі зв'язаними руками. Ваших знайомих, скажем, чи сусідів, чи некого, хтось і став ахвярою менавіта цих таких воєнних злочинств в російській області?
Ну, наскільки я знаю, з нашого будинку ні, там максимально тому, що ми зі своїх вікон бачили саме цей початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой за аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, ну, я докладно не веду, але, ну, скільки людей виїхало. Мені здається, що перші там 1-2 дні більшість сусідів виїхало. Ну, нібито основні ніякі там, ну, то, що я бачив в соковіку, фотки, от ця купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але, ну, коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там ніякі спалені грузовики, ніякі спалені, перекинуті сміттєвоз, вздовж дороги шмат розбомблених будинків, ніяких супермаркет спалений, заправки спалені. Візуально ще не зникла війна в Бучі. І ще довго не зникне, тому що, ну, многие будинки разбомблены, и откуль брать гроши на обновление этих будинков, неведомо, потому что, ну, зараз самое главное – это финансирование войска. И хиба что не эти гроши будет давать Захад на обновление житла.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь? Да, жонки с сыном съезжать не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, я коли був у Тернополі, то там ставав на військовий лік. Зараз треба буде тут ведати, в Бучі він працює в інформації, і в Ірпені треба стати на військовий лік. Ну, бо я громадянин України, я не Білорусі.
Ага. Значить, ви підлягаєте цьому закону мобілізаційному, чи як він так називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під цим відео або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, з вами на каналі Свобода Преміум були Ян Максимюк і Сергій Прилуцький, які вернувся в Бучу в свою розгромлену квартиру. Щасливо всім!
Щасливо!
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, што напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Насуперак русіфікатарам і палінізатарам розныя масці, рызыкуючы свабодай, а часам і жыццём, мае героі вучылі дзяцей па-беларуску. Александр Орса з тых нашых суайчыннікаў, якія ўвасабляюць пасіянарнасць старажытнай беларускай наваградчыны, ядра вялікага княства літоўскага. Вярнуўшыся з першай усесветнай вайны ў рангі капітана, ён адразу ўлучаецца ў нацыянальны рух. Настаўнічае ў беларускай школцы, з'яўляецца прадстаўніком сваёй воласці пры размеркаванні харчовай дапамогі ЗША пацярпелым ад вайны. Актыўнічае ў выбарчай кампаніі 1922 году, калі беларусы ў наваградскай акрузе атрымліваюць цэлыя 3 пасольскія месцы ў Сойме і 1 ў Сенаце. З Прагі, дзе Александр вучыўся на прыродазнаўчым факультэце Карлавага універсітэту, ён прыязджае ступенню доктара навук і з жонкою Натальей, колішняй суседкай, якая таксама здабывала навуку ў гасціннай чэшскай сталіцы. Орсы працуюць у наваградскай беларускай гімназіі. Польская дзяржава плаціць заробкі ўсяго 4 з 20 настаўнікаў. Гэтыя 4, у ліку якіх і Орса, дзеляць уласныя грошы на ўсіх калегаў. І за саветамі пасля верасня 1939-га, і за немцамі, і ў ЗША ягонае жыццё было звязанае са школьніцтвам. Але найяскравішае выяўленне педагагічнай здольнасці Орсы знайшлі, калі ён займаў пасаду дырэктара славутай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Рэгенсбургу. Гэтая вучэльня выхавала эліту нашай паваеннай эміграцыі. Сярод гімназістак была малодшая дачка Орсаў Алла, у будучым прафесар хіміі Нью-Йоркскага гарадскога універсітэту і знаная навуковка, а ў беларускім свеце шматгадовая мастацкая кіраўніца надзвычай папулярнага танцавальнага ансамблю «Васілёк». Алла стала ўдзельніцай практычна ўсіх ініцыятываў беларускай дыяспары. Яна стварыла і ўласную культурна-адукацыйную фундацыю Орса Рамана, якую ў Беларусі з удзячнасцю згадваюць вучоныя настаўнікі, мастакі, музыкі і пісьменнікі. Успадчыўшы ад бацькі талент педагога, Алла, адрозна ад шмат якіх іншых эмігрантаў, навучыла гаварыць па-беларуску сыноў і мужа амерыканца італійскага паходжання. Спадарня Алла вельмі добра памятае, як у доме ейных бацькоў ужо за акіянам у 1950 годзе адбылося ці не першае ў Нью-Йорку святкаванне Дня волі 25 сакавіка. «Тата заўсёды пасылаў мяне кудысьці вучыцца», – расказвала мне спадарня Орса. А калі недзе співалі беларускія песні, ён адразу плакаў, а я, як была меншая, саромілася за яго. На надмагільным помніку Александру Орсу на беларускіх кладах парафіі Зровіцкай Божай Маці ў Іст-Брамсвіку напісана «Змагару за волю Беларусі наставніку». Калі ў мяне пытаюцца, у чым сэнс чалавечага жыцця, я зазвычай адказваю у тым, каб зразумець сваю ролю на гэтым свеце і як мага хутчэй зліцца з ёю. Апалёнія Радкевіч упершыню павіталася з вучнямі ў 17 гадоў і з таго часу заўсёды заставалася настаўніцай, не пакідаючы ўлюбёныя працы і падчас навучання ў БДУ. Спачатку на педагагічным, а потым на факультэце мовы і літаратуры. Унучка паўстанца 1863 году і наведала, што слова выкладчыка ў змаганні за Беларусь зброя нерэдка больш надзейная за карабін інсургента. На пачатку 1920-х Апалёнія выйшла замуж за журналіста і літаратара Лявона Савёнка. Тыя часы у яе жыцці былі надзвычай плённыя на педагагічныя распрацоўкі і публікацыі. Спрыяла палітыка беларусізацыі, якая ў многіх сэрцах пасяліла веру, што раней ці пазней Беларусь пачне жыць сваім, незалежным ад Москвы жыццём. Аднак ужо пры канцы 20-х гадоў ілюзіі расталі. Лявону пашчасціла быць на волі даўжэй за некаторых сяброў, але ў 1933 прыйшлі па яго. Апалёнію, на руках у якой была шасцігадовая Зора, звольнілі і паведамілі, што ў Менску працы для яе цяпер не будзе. У роспачы, каб мець кавалак хлеба, яна хацела з'ехаць куды-небудзь у калгас, але добрыя людзі параілі выпраўляцца ў Крычаў. Гэты горад гасцінна прытуліў Апалёнію з Зорай на 5 гадоў. Маці, прыносячы дадому, зараз 100 вучнёўскіх сшыткаў выкладала родную мову і літаратуру. Дачка пайшла ў школу і знайшла сябровак. Амаль праз 70 гадоў, стаўшы знанай у свеце вучонай беларусазнавіцай, Зора марна спрабавала адшукаць у Крычаве сваіх сябровак, калі мы з ёю і спадаром Вітаўтам, ейным мужам, прыехалі туды якраз на Янаў дзень. Крычаў быў соннай пасля купальскай ночы, а мы, блукаючы па ягоных вуліцах, доўга не маглі адшукаць ніводнай шыльды народнай для візітантаў мове. Па вайне спадарня Апалёнія выкладала ў пачатковай беларускай школцы ў нямецкім Рэгенсбургу, а потым у таптэйшай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. У 1946 яна напісала і выдала першай на эміграцыі беларускі элементар, а ўслед за ім яшчэ некалькі падручнікаў для дзяцей. Калі Савёнкі пераехалі ў ЗША, Апалёнія стала адной з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Не здраджваючы юначаму пакліканню, яна праводзіла ўрокі ў нядзельнай беларускай школе, пакінула цікавыя ўспаміны пра Беларусь 1920-30 гадоў. Яе жыццё мне хочацца параўнаць са створаным рукою майстра спакойным завершаным краявідам. Браніслаў Ржэўскі нарадзіўся 25 сакавіка. Гэта здарылася яшчэ да таго часу, калі ў нашым календары з'явіўся Дзень волі. але ідэалы нацыянальнага вызвалення натхнялі Браніслава ўсё жыццё. У гады другой усесветнай яго прызначылі рэдактарам партызанскай газеты. Другую такую газету у Налібоцкай пушчы рэдагаваў Янка Брыль. Рэдактары пазнаёміліся і пасябравалі. Пазней народны пісьменнік згадваў, адтуль, з пушчы, гучыць у маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэклямуе купалавы радкі. Па вайне Браніслава бараніў кандыдацкую дысертацыю па творчасці Максіма Танка і выкладаў у гарадзенскім пединстытуце. Ён быў з ліку тых, хто паверыў, што смерць Сталіна прывядзе да кардынальных зменаў у грамадстве. Гэтая вера вылілася ў шматлікія звароты, якія Ржэўскі пасылаў у газеты і ўстановы, пратэстуючы супраць парушэнняў у нацыянальнай палітыцы. Але ў Беларусі хрушчёўская адліга мела супярэчлівы характар. Вяртанне на волю дзясяткаў тысяч вязняў ГУЛАГу суправаджалася кіраванай з Масквы русіфікацыяй, знішчэннем выдатных архітэктурных помнікаў, Віцебскай царквы Звеставання, Полацкага сабору Святого Стэфана. Заявы пра наступ на нацыянальную адукацыю пісалі студэнты Ржэўскага, сярод якіх будучы слынны педагог і краязнаўца-патрыёт Алесь Белакос. Любоў моладзі да выкладчыка гыбісты ўлічылі падчас расправы. Каб напалохаць студэнтаў, Варанок узімку 1957-га прыехаў па Ржэўскага проста падчас лекцыі. Дарэчы, праз 15 гадоў гэтаксама толькі ўжо на Чорнай Волзе гыбісты звозілі аўтараў Навапалоцкага самбадавецкага альманаху «Блакітны ліхтар». Пры ператрусах у Ржэўскага знайшлі заходнебеларускія антыкамуністычныя выданні Франціска Ляхновіча і Адама Станкевіча. Адшукалі і ўласныя вершы арыштаванага, дзе ён называў Сталіна крывавым забойцам, Нероном і Чынгісханам, заклікаючы суайчыннікаў звагацца за вызваленне з-пад чужынскай улады. Пры суд 7 гадоў лягеру Ржэўскі выслухаў якраз на дзень нараджэння, 25 сакавіка. За калючы адроту дубров лягу ў Мардовіі ён працягваў кампанію петыцыяў у ЦК КПСС і асабіста міністру культуры Фурцавай пісаў пра абсурднасць палітыкі ў нацыянальнай сферы, патрабаваў перагледзець свой прысуд і несправядлівыя вырыкі таварышам у зняволенні. Пасля вяртання Ржэўскага на волю КГБ не пакінуў яго ў спакоі. За домам вёўся нагляд, шлях да выкладання ў вышэйшай школе быў закрыты, друкаваць артыкулы і рэцэнзіі забаранілі. Ён памёр у глухую брэжнеўскую пару, так і не дачакаўшыся слова праўды. Пры канцы 1980-х часопіс «Крыніца» упершыню апублікаваў успаміны пра Ржэўскага, чыё жыццё яшчэ раз абвяргае міт, нібыта ў Беларусі ў паваенны час не існавала ні палітвязняў, ні барацьбы за нацыянальныя правы. Беларускі язык должен исчезнуть, а вы нам мешаеце. Вы, как учитель, абязаны изменіць сваё отношение к этому полумёртвому языку і прапагандзіраваць рускі. Такія словы настаўнік мовы і літаратуры Гудзевіцкай школы Алесь Белакос выслухаў ад гыбістаў-куратараў у 1969-м. Вядома, ён не здрадзіў сваім поглядам і ахвярнай дзейнасці на карысць усяго беларускага. Дый куратары наўрад ці на гэта спадзяваліся, дзейнічалі паводле інерцыі. У іхніх справаздачах настаўнік даўно нязменна фігураваў як перакананы нацыяналіст без асаблівых сімпатыяў да савецкай улады. Гены вальналюбнасці, незалежнасці ён мог атрымаць ад бацькі, што ў 1920-е паспяхова з'ездзіў на заробкі ў Бразылію, пабудаваў добрый дом і адкрыў прыватную краму. Дом у другую ўсесветную вайну спалілі людзі, якія называлі сябе партызанамі. Бацька загінуў ад выбуху, кінутую в акно гранаты. У паваенныя сракавыя, узгадваў Белакос, ні ў Мастоўскім, ні ў суседніх Ваўкавыскім і Свіслацкім раёнах не было ані воднай беларускай школы восьмігодкі. По-расейску выкладаліся амаль усе дысцыпліны і ў гарадзецкім пединстытуце, дзе ён завочна навучаўся з 1949-го. Юнак ўжо меў досвід нелегальнага супраціву. Сябрамі раскідваў сігніков і пашыраў у горадні ўлёткі з заклікам змагацца за вольную Беларусь. Хлопцы былі неблагімі канспіратарамі і пазбеглі арышту, ды спынілі дзейнасць, бо ў той справе затрымлівалі шмат невінаватых. Белакос засяродзіўся на педагагічнай і краязнаўчай працы. Ягоныя выхаванцы ліставаліся ці не з усімі знанымі беларускімі пісьменнікамі, выдавалі альманах «Праменьчык», рупліва збіралі экспанаты для школьнага музею. Але настаўнік усё адно заставаўся на падазрэнні. І не здарма. У 1965-м у актавай залі Саюзу пісьменнікаў адбывалася сустрэча кіраўнікоў раённых секцый выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры з майстрамі прыгожае пісьменства і менскімі студэнтамі. На сцэну падняўся Белакос. «Патрабую, каб адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі была беларуская. Патрабую, каб 80% школаў былі беларускамоўнымі. Патрабую, каб беларускімі былі ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы». Іван Шамякін, што вёў імпрэзу, закамандаваў: «Хопіць, хопіць, тушыце, хлопцы, святло, паказвайце фільм». Недабранадзейны Белакос дачакаўся лепшых часоў. У 1990-м ягоны школьны літаратурна-этнаграфічны музей набыў статус дзяржаўнага. Там болей за 20 тысяч фондавых адзінак. Асобны стэнд, прысвечаны Ларысе Геніюш. Сярод экспанатаў кніга Ларысы Антонаўны невадам Знёману з дарчым надпісам касманаўта Петра Клімука. Побач асадка, якой Владзімір Караткевіч напісаў «Каласы пад серпом тваім». І цяпер не магу пазбыцца ўражання, што кожную экскурсію для мяне праводзяць у Гудзевіцкім музеі сам Алесь Белакос. Ці кожны з беларусаў, які ў цвярозам або падвясёленым стане любіць зацягнуць папулярную песню «Ручнікі», адкажа на пытання пра яе аўтараў. Ды што казаць пра шараговых піюнов, калі нават нібыта прафесіяналы з беларускага тэлебачання не аднойчы сцвярджалі, што словы і музыка «Ручнікоў» народныя. Асабіста я на месцы сапраўдных аўтараў ад падобнай ацэнкі сваёй творчасці магчыма і не адмовіўся б. Але ж песню стварылі ўсё ж небезыменныя таленты з народу, а паэтка Вера Верба і кампазытар Мікалай Пятрэнка. Калі я пайшоў у першы клас, Мікалай Макаравіч якраз пачаў настаўнічаць у Полацку. Вучыцца ў яго мне, на жаль, не пашчасціла, а вось знаёмствам магу ганарыцца. У вайну ён пасля ранення і кантузіі трапіў у нацысцкі палон, адкуль знову зноў спрабаваў уцячы. Мікалай прайшоў праз некалькі лагераў смерці. Выжыць дапамагла мара стаць настаўнікам і ствараць песні, якія ўжо гучалі ў душы. Большую частку жыцця ён выкладаў у полацкай педагагічнай вучэльні музыку, а таксама родную мову і літаратуру, перакладаў на беларускую падручнікі, пісаў уласнае. Тысячы выхаванак і выхаванцаў Пятрэнкі здабылі ў яго не проста веды, але навучыліся галоўнаму – любіць айчыну. Не СССР, а Беларусь. «Беларусь – гэта святое», – казаў ён, сцвярджаючы сваё крэда і на ўроках, і ў жыцці, і ў песнях, мелядычных, багатых на інтанацыі беларускага мэлюсу, спеўных. Абвяшчэнне незалежнасці стала для яго святам, але гэта не значыла, што ён цалкам прымаў усе ідэі і прапановы тых лёсавызначальных гадоў. Пасля з'яўлення ў Ліме, складзенага Сергеем Дубаўцом звароту, назоў якога казаў сам за сябе, рэпрэсаваны правапіс, я, бо ў газеце стаяў і мой подпіс, вытрымаў з Мікалаем Макаравічам гарачую спрэчку. Урэшце мой апанент перайшоў на наш бок, аднак згадзіўся толькі на мяккі варыянт вяртання класічных правілаў. Зборнік ягоных песняў на вершы беларускіх паэтаў з'явіўся праз некалькі месяцаў пасля таго, як Пятрэнка развітаўся з гэтым светам. Той зборнік меў назву «Беларусі мілай» і стаўся нібы весткаю ад Мікалая Макаравіча адтуль «З Беларусі нябеснай».